Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. Также напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. Есть Рутуб-канал «Радио Спутник». Обязательно подписывайтесь. Там ежедневно появляется по нескольку любопытных, актуальных видео. Те же самые видео есть в нашей официальной группе ВКонтакте, а в канале Telegram «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник». Видеотрансляция ведется с 7 утра до 10 часов вечера по будням. Так что подписывайтесь, оставайтесь с нами. Не только слушайте, но и смотрите «Радио Спутник». А я приветствую, у нас на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМО, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Прежде чем мы начнем обсуждать наиболее актуальные на данный момент новости, напомню, по традиции, координаты для связи со студией, номер телефона прямого эфира 495-95-95-91-2, номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-3311. Также не забывайте про наше мобильное приложение «Радио Спутник», там есть возможность, там есть форма обратной связи, которой вы можете воспользоваться и отправить нам сообщение. Станислав Олегович, начнем вот с чего. Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бутона, двух находящихся под стражей американских граждан Пола Уиллана и Бритни Грайнер. Это передает телеканал CNN со ссылкой на некие осведомленные источники. И согласно его данным, соответствующее предложение было направлено российской стороне. При этом детали не раскрываются, и отмечается лишь, что ожидается ответ Москвы на все происходящее. Ну вот, как на ваш взгляд, а почему эта тема вот, возникла именно сейчас? Да? Виктор Бут, по-моему, сколько уже? 10 лет отсидел в тюрьме, и вот сейчас ведутся разговоры об его возможной экстрадиции, обмене пленными.
Ну, в мирное время мы бы сказали, что это какой-то элемент разрядки, а учитывая, что время совсем не мирное, здесь я бы не стал каким-то образом интерпретировать этот обмен как что-то большее, чем, ну, собственно, радость для близких, с одной стороны, Бута, а с другой стороны, двух американских граждан. Здесь нет повода ни для оптимизма более глобального, ни для спекуляции относительно того, что вот, наконец-то, американцы поняли, что Россия сильная, Россия, значит, не отступает от своих позиций, поэтому они решили целого Бута, значит, отдать. Ну, эта история, она не такая большая.
А давайте еще поговорим о личностях тех, на кого хотят обменять Виктора Бута. Господина Уиллана обвиняют в шпионаже, и следствие считает, что он был кадровым разведчиком, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. И в 2020 году суд признал его виновным в шпионаже, приговорил к 16 годам строгого режима. Что касается Бритни Грайнер, то это баскетболистка, которая попалась на контрабанде гашишного масла, вроде как даже раскаивается в содеянном. Вот, на ваш взгляд, эти два человека, почему они были выбраны в качестве тех, на кого можно обменять Бута?
Насколько я знаю, там достаточно...
Станислав
Олег. До этого дня достаточно долго был процесс и выборы, и согласования, поэтому это люди, которые вот не сегодня появились в списке кандидатов на обмен. А, кроме того, ну, все-таки действительно... И на самом деле, наверное, смех ситуации заключается в том, что ведь страны, которые требуют выдачи своих граждан, которые задержаны за какие-то, по каким-то обвинениям в других странах, страны ведь никогда не признают, что свои собственные граждане вообще могут совершить какое-то преступление. То есть, с точки зрения, я так понимаю, американской, эти граждане ничего не совершали в России, и это вообще ошибка, провокация и так далее. Что с точки зрения российской? Бут, в общем, просто так вы взяли, вот, могли взять Иванова, взяли Бута.
А вот еще один любопытный момент. Адвокаты баскетболистки Грайнер заявили, что они узнали из прессы о том, что ведутся такие переговоры, и даже о том, что Джо Байден вроде бы дал свое согласие. Означает ли это, что решение какое-то, ну, спонтанное, что ли, во многом принималось здесь и сейчас, как говорится? Или просто этих адвокатов никто в известность не поставил? Хотя странно, казалось бы, они этим делом занимаются, должны быть в курсе, должны обо всем первыми узнавать.
Нет, ну, во-первых, не факт, что они сказали правду, потому что как вы узнаете, что они знали или не знали. Но, с другой стороны, действительно, когда речь идет все-таки о значимых фигурах, то, как правило, как правило, не только усилиями адвоката получается каким-то образом сменить, так сказать, их меру наказания. В этом смысле, опять же, как раз кто-кто, а адвокаты в этой истории играют достаточно маленькую роль. Понятно, что для освобождаемых, конечно, для них и адвокаты, которые были все-таки в тяжелый период их жизни вместе с ними, это тоже значимая величина, уже члены семьи. Но, с другой стороны, все-таки именно роль адвокатов в конкретно этой истории, ну, вряд ли ее нужно переоценить.
Станислав Олегович, вот я еще почитал комментарии под этой новостью, и многие интересуются, а почему такой странный обмен? Почему от нас один человек, а американцев двое? Почему не двое на двое? Что за несправедливость?
Не, ну здесь как раз-таки достаточно просто объяснить. Вот есть такой фильм замечательный с Николасом Кейджем «Оружейный барон», который, как считается, снят как раз-таки по мотивам некой истории, которую приписывают Вуду. Поэтому вот вы посмотрите фильм «Оружейный барон», это один из, наверное, лучших фильмов с Кейджем, и потом поймете, что на Вуду можно обменять было не двух, а 22 человека, потому что вот эта величина очень большая.
Mm-hmm. Ну и, наконец, как вам кажется, вот все эти новости, они как-то соотносятся с анонсированным телефонным разговором Лаврова и Блинкина? То говорили, что никаких контактов нет и не предвидится, то вот телефонный разговор намечается.
Я думаю, соотносится. Я думаю, это тоже будут обсуждать в контексте общих проблем двусторонних отношений. А что касается заявления о том, что вот мы больше не будем ни с кем разговаривать, и с одной стороны, и с другой, ну это глупые, на самом деле, такие фразы, которые больше рассчитаны на внутренний эффект, чем на внешний, потому что, в конце концов, если брать чисто формально, министр иностранных дел, ну или госсекретарь, что соответствует российскому министру иностранных дел, это их работа. Общаться с своими коллегами в других странах. Все, за это им платят, извините, деньги. И российские налогоплательщики, и американские. Поэтому понятно, что если у вас между странами все отношения абсолютно безоблачные, то тогда какая вообще ваша функция? Как раз-таки вы нужны в большей степени, когда у стран есть огромное количество проблем, и вы, опять же, вам платят не за то, чтобы в очередной раз появиться где-то на ток-шоу в своей собственной стране и рассказать, какая плохая соседняя страна, ну или дальняя страна, а вам платят за то, чтобы вы каким-то образом находили компромиссы, находили возможности для хотя бы создания таких условий, чтобы плохие отношения еще дальше вниз не падали.
Ну, дай бог, будут результаты этого телефонного разговора Лаврова и Блинкина. Ждем, пока никакой конкретики нет, поэтому пока здесь обсуждать особо нечего. Зато в Америке заявили о создании третьей политической силы в стране. Были республиканцы и демократы, теперь, судя по всему, планируют создать еще что-то. При этом партию создадут, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые встревожены, по мнению создателей, недееспособной двухпартийной системой. Сопредседателем партии под названием «Вперед» первоначально будет бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристиан Уитман и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг. Лидеры осенью проведут мероприятие в 20 городах, чтобы заручиться поддержкой электората. Официальное открытие состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый национальный съезд аж следующим летом. Вот на ваш взгляд, Станислав Олегович, насколько влиятельны силы, которые вдруг решили создать третью партию в Америке?
Наверное, правильный вопрос не влиятельность, а то, будет ли третья партия действительно третьей партией. Нет, не будет. И очевидно, что... И вообще в России думают, что в Соединенных Штатах только две партии. В Соединенных Штатах много партий. В Штатах открытая политическая система, вы можете там практически любую партию зарегистрировать, даже какую-то совершенно такую экзотическую. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы ведь должны не просто зарегистрировать партию, вы же ее регистрируете, чтобы куда-то избираться. А для того, чтобы избираться, чем выше уровень того органа, куда вы избираетесь, тем больше вам нужно денег на кампанию. Потому что это Америка славится своими огромными просто финансовыми затратами на кампанию, особенно президентские, разумеется. Так вот, если вы избираетесь где-нибудь в сельский совет, вы можете быть из партии любителей пива и избраться, просто проставившись пивом, соответственно, некоторым избирателям. А если вы хотите стать президентом, то у вас не хватит денег ваших личных на то, чтобы каждому пиво поставить, и поэтому вы должны объединяться с какой-то большой, серьезной партией, а их всего две. Поэтому вот эта партия для того, чтобы избираться, то есть они могут провести съезд, они могут заявить о себе, а затем уже в каждом конкретном штате, на каждых конкретных выборах какого-то уровня просто присоединяться к одной из двух больших партий в зависимости от того, с кем у них будут более тесные отношения или и чья повестка им в этом штате будет ближе. В этом вся история. То есть когда говорят, что в Соединенных Штатах невозможно создание третьей партии, нет, создание это возможно. Невозможно, что третья партия пришла к власти, вот исходя из нынешних реалий. Вы всегда должны будете объединяться с одной или с другой. Например, один из наиболее ярких таких американских политиков, в том числе бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, он хоть и баллотировался от демократов, тем не менее он сам беспартийный и какое-то время состоял в какой-то вот из этих небольших партий. Вот. Состоять вы можете, когда вы где-то избираетесь в маленьком там населенном пункте, а потом, чем выше вы поднимаетесь, повторюсь, вы должны присоединиться к одной из двух партий, которая вам ближе. Ну, демократическая партия для Берни Сандерса ближе. Плюс к тому, ведь помните, пару лет назад говорили о том, что Дональд Трамп может создать какую-то свою партию, такую альтернативную республиканскую партию. Но если гипотетически он бы ее создал, то она всего-навсего, что она бы сделала? Она бы всего-навсего часть голосов от старой республиканской партии просто оттянула бы на себя и в итоге никуда бы не прошла. И в итоге получается, что он бы подыграл демократам, поэтому, собственно, он благоразумно не стал эту партию создавать.
Ну, Станислав Олегович, имя Дональда Трампа, мне кажется, очень прочно уже ассоциируется с республиканцами, поэтому ему действительно нет никакого смысла создавать новую партию. Ну, смотрите, новые политические силы, они ведь всегда появляются в период каких-то потрясений. В Америке сейчас неспокойно, да, дорожает топливо, инфляция, рекордно низкий рейтинг президента Байдена. Наверняка и в республиканцах тоже многие разочаровались. И вот даже вот в этой ситуации невозможно появление третьей силы, вот, которая хочет создать свою партию под названием «Вперед», провести мероприятие в 20 городах, обратиться к миллионам избирателей, или все это бесполезно и систему не порушишь?
Ну, я что-то вспоминаю, что была же такая газета «Вперед», где Ленин печатался. Вот. И потом был завод такой «Вперед» и так далее. Вот. Тоже забавные такие параллели. Нет, на самом деле, понимаете, недовольство избирателями властью – это нормальная ситуация в демократических странах. Причем не только в Соединенных Штатах, но и в европейских странах. Часто голосуют за тех, кто менее противен, скажем так. И в этом смысле, и ведь сейчас и республиканская партия, и демократическая партия, они настолько широкий спектр мнений внутри себя имеют, что, в принципе, вы всегда можете найти, я не знаю, вас беспокоит изменение климата, вы голосуете за демократов, хотя в остальном вы их не любите, но просто демократы стоят на этой повестке климатической. Если вам не нравится большое количество там необоснованной нелегальной иммиграции, вы голосуете за республиканцев, которые обещают построить стену. То есть, в принципе, вы не обязательно должны поддерживать партию целиком, вы будете голосовать за какие-то ее элементы. Или вот тоже вспоминается так называемая партия чаепития, тоже вот такая вот как бы альтернативная партия, которая там лет 15 назад огремела, но в итоге она просто стала какой-то такой частью, одним из крыльев республиканской партии. То есть то же самое относится и относится и к «Вперёду», так вот по названию оно, мне кажется, ближе к демократам, и я думаю, что они все-таки вот скорее будут крылом демократической партии, чем республиканской.
Понятно. Теперь стал лучше понимать, как устроена политическая система в Америке. Ну вот, смотрите, одно там остается неизменным. Антироссийская риторика, антироссийские санкции. Однако вопрос о том, включать ли Россию в список стран-спонсоров терроризма, по-прежнему остается открытым. Вот Энтони Блинкен заявил, что последствия, которые Россия испытала бы, будь она в этом списке, практически равны тем, что она испытывает сейчас. Вашингтон, однако, продолжает рассматривать этот вопрос, заявил господин Блинкен. Тут он рассуждал о критериях, по которым следует выносить это определение. Все это установлено Конгрессом, это рассматривается. Вот, в свою очередь, напомню высказывание спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая заявила, что если что Конгресс признает Россию государством-спонсором терроризма, если ведомство не сделает это самостоятельно. И вот сейчас Блинкен говорит, что по большому счету последствия это те же самые. Означает ли это, что он косвенно признал бесполезность этого шага со стороны Америки? Я имею в виду признание России государством-спонсором терроризма.
Здесь, опять же, он правильно сказал с точки зрения того, что это избыточно. Скажем, вот Иран признан государственным спонсором терроризма, но при этом на Иране меньше санкций, чем сейчас на Российской Федерации. Поэтому действительно в данном случае все санкции, которые были связаны, большинство санкций, которые были связаны вот с возможностью включения в этот список, они уже на Россию наложены. Ну и кроме того, все-таки для того, чтобы назвать страну спонсором терроризма, нужно сначала обозначить те террористические организации, которые страна спонсирует. И были разговоры о том, что признают сначала ДНР и ЛНР террористическими организациями, и потом уже, соответственно, Россию как поддерживающую эти образования, соответственно, спонсором. Но пока вот ДНР и ЛНР не признали в таком качестве, но пока говорить о том, что Россию признают, не имеет смысла.
Ну, конечно, если бы они признали ДНР и ЛНР террористическими организациями, то совсем уж выше моего понимания. Но вот представитель МИД Мария Захарова, комментируя все эти инициативы, заявила, что Россия не оставляет никакие меры без ответа, в том числе, если меры носят идиотический характер. Вот на ваш взгляд, если все-таки это произойдет, а я не исключаю ничего, какие могут быть ответные шаги со стороны России?
Заблокируют YouTube. Напишут гневные посты в Телеграме. Мы к этому привыкли. Но, опять же, если исходя из того, что ответ должен быть идиотический, вот я вам предлагаю идиотические ответы на идиотические, значит, на идиотические обвинения. Думаю, так.
Понятно. Ну вот, кстати, привет от одного из государств, которое признали спонсором терроризма. Привет Америке. Я сейчас говорю про КНДР. Вооруженные силы этой страны готовы реагировать на любой кризис, в том числе на столкновение с США. А силы ядерного сдерживания страны готовы к мобилизации в любой момент. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины перемирия в Корейской войне. Он также предупредил правительство Южной Кореи, ее президента, что в случае попыток противостоять КНДР в военном плане, Сеул и ее армию ждут уничтожения. Вот как на ваш взгляд, Станислав Олегович, такие заявления добавят головной боли американцам, а то у них тут Россия, Тайвань, теперь вот КНДР говорит о том, что готовы во всеоружии?
Ну да, американцы же как раз-таки собирались захватить Северную Корею, потому что это страна, как мы знаем, богатая, обеспеченная, у нее там прорывные технологии, вот американцы хотят захватить это и, соответственно, придать большую силу своим собственным Кремниевым долинам и прочее. Вот. Но если говорить серьезно, то вообще это достаточно такая характерная история для таких тоталитарных режимов, они говорят, что их все хотят захватить, потому что вот они какие-то особенные, и они лучше, чем прогнившие их соседи, что ближние в лице Южной Кореи, что дальние в лице Соединенных Штатов. Но в реальности такие диатрибы со стороны руководства Северной Кореи, они регулярно звучат, в том числе по праздникам. Вот опять же, как раз-таки был очередной праздник, и на празднике нужно показать свои ракеты, и, соответственно, полный их лидер, соответственно, покажет пальцем, как он обычно говоря, со своими генералами, с увешанными орденами, что-то рассказывая, показывая вверх-вниз. Вот если вы заметили вот такую жестикуляцию, он все время куда-то показывает пальцем, что-то рассказывает, а они записывают свои книжечки. Вот. Ну а так, если говорить серьезно, то, в общем, я не думаю, что у Соединенных Штатов какая-то была идея, даже при Трампе серьезного какого-то вмешательства такого военного в ситуацию в Северной Корее, там максимум Дональд Трамп угрозил там пару ракет запустить, но как-то тоже эта идея даже у генералов не вызвала никакого интереса. Кроме того, все-таки Соединенные Штаты плотно сотрудничают по линии вооружений с Южной Кореей. Более того, Южная Корея, вот мы не все, наверное, знают, хотя страна маленькая и считается такой няшной и мимимишной, тем не менее, это страна, которая экспортирует вооружение в другие государства. В том числе вот на днях была новость, что Польша планирует что-то закупить, по-моему, танки у Южной Кореи, потому что часть своих танков она, соответственно, передала Украине. То есть, в общем-то, у Южной Кореи достаточно ресурсов военных, чтобы при желании серьезно нанести серьезный удар Северной Корее, но вот, видимо, политическое решение не принимается.
Ну вот смотрите, хорошо, убедили вы меня в том, что в сторону Америки это было программное заявление, но он ведь еще и к Южной Корее обращался, а тут отношения это между двумя странами далеки от идеала, мягко говоря. Вот не стоит ли что-то за этими словами, не стоит ли ожидать обострения конфликта?
Нет, не стоит, потому что он понимает, что, в общем, если все-таки сейчас, несмотря на то, что страна закрытая, Северная Корея, все равно, ну, по крайней мере, вот из тех статей, что я читаю, все-таки там есть определенная такая тропа Хошимина в хорошем смысле слова. То есть там на флешках передаются, там где-то продаются на рынках фильм южнокорейский. В общем-то, люди знают, что в Южной Корее жизнь хорошая и лучше. Поэтому я думаю, что я бы на месте Ким Чен Ына очень бы опасался возможного этого конфликта, потому что как бы одновременно все северокорейцы не сдались бы коллективно Южной Корее, потому что знают, что там, в общем-то, жизнь существенно лучше, поэтому нет, я думаю, что и опасаться Южной Кореи точно не стоит за то, что Северная Корея на нее нападет.
Ну и слава богу, Станислав Олегович, вот стоит опасаться тем, у кого недвижимость в Черногории. Власти этой страны начали замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России. Уточняется, что речь идет о 44 объектах, которые принадлежат 34 россиянам. Процесс происходит в рамках соблюдения режима санкций, введенных против России в связи с событиями Украины. Ну вот уже посол России в Подгорице Владислав Масленников напомнил, что Российская Федерация на протяжении последних 15 лет является крупнейшим инвестором в экономику Черногории. За указанный период российские инвесторы вложили в эту страну минимум 1,5 миллиарда евро. И даже если Европа как-то это хочет компенсировать, то все равно она не даст Черногории более 600 миллионов евро, вот сказал господин посол. Вот на ваш взгляд, что Черногория делает? Продолжает стрелять себе в ногу, потому что министр внутренних дел страны подчеркивает, что республика будет проводить политику в отношении спецоперации на 100% в соответствии с политикой Евросоюза. Видимо, даже себе в убыток.
Да, я думаю, что тебе в убыток, но есть какая история? Черногория является кандидатом в члены Европейский Союз. И Черногория, и уже вот я когда последний раз там был, достаточно давно, в 2016 году, но там я заметил, что на зданиях, скажем, каких-то официальных, государственных, там помимо черногорского флага уже висит флаг Европейского Союза, несмотря на то, что все равно не член Европейского Союза, только кандидат. И вот когда вы являетесь кандидатом в члены Европейского Союза, у Европейского Союза по отношению к вам нет никаких обязательств, а у вас есть обязанности соблюдать регламенты. То есть постепенно, каким образом вы становитесь членом Евросоюза? Вы сначала проводите реформу внутри своей страны, соответствующую евросоюзовским нормам, и начинаете проводить ту же политику, то есть просто копируя политику Европейского Союза. То есть вы в какой-то степени сами становитесь вот по всему, кроме документа, вы сами становитесь Европейским Союзом. То есть и в том числе вы обязаны, если вы хотите стать членом Европейского Союза, даже не будучи членом, будучи кандидатом, вы должны проводить, соответственно, политику. Там, ну, скажем, когда есть какие-то визовые ограничения, какие-то есть черные списки, не знаю, в Шенгене и так далее. Вы вот все равно тоже все это должны на себя применять. Так что здесь понятно, что, может быть, кажется, что конкретно власти Черногории слишком как-то усердствуют именно в этом копировании политики, но, в принципе, ничего совсем уж удивительного в этом нет, хотя, да, действительно, большое количество людей из России там имеют недвижимость, инвестиции, соответственно, туда инвестируют. Но вот, очевидно, действительно, это трудно нам представить такую вот какую-то жесткую позицию в отношении России, потому что любой человек, который был в Черногории, подтвердит, что там люди такие добродушные, расслабленные, в основном сидят в кафе и, соответственно, пьют кофе, курят сигареты. Вообще непонятно, каким образом они с кем-то хотят враждовать. Но вот та действительно политика такая у них проводится в соответствии с линией партии, даже более жестко зачастую, чем, собственно,
да, политика страшная штука. Вообще интересная, конечно, в интересном положении находится страна, когда обязанности есть, а прав пока нет. А при этом, если вспомнить еще туристическую отрасль Черногории, ведь именно туристы из России составляли значительную часть турпотока, и сейчас местные отельеры, владельцы пляжей жалуются, что лежаки пустые, что в отелях жить некому, что на танцпол чуть ли не зазывают на местных дискотеках, и вообще туристическая отрасль терпит большие убытки. То есть, ну вот здесь получается, опять же, экономика против политики, и политика по-прежнему выигрывает.
Да, совершенно верно. Это, опять же, здесь просто мы подтверждаем неправоту вульгарных марксистов, которые считают, что вот экономика как базис всегда сильнее настройки в виде политики. Нет, не всегда сильнее. Вот действительно мы здесь видим, что нет никаких гарантий со стороны Европейского Союза относительно того, что будет компенсировано отсутствие России и отсутствие там российских туристов или российских инвестиций. Да, вот никаких гарантий нет, но зато желание стать полноценным членом Европейского Союза, оно вот действительно перевешивает. И опять же, все-таки, несмотря на то, что в Черногории разные отношения к России, и вообще там достаточно такие жаркие публичные дебаты есть на разные темы, включая там и внешнюю политику, внутреннюю политику. Но да, вот видим, что все-таки общее направление, конечно, оно такое недружественное.
Да, к сожалению, это так. Станислав Олегович, спасибо за интересную беседу. Исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМО, кандидат политических наук Станислав Бышок был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Прямо сейчас новости на радио «Спутник».
В эфире радио «Спутник».